Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 1 апреля 1809 года родился Николай Васильевич Гоголь. Хорошо было бы сказать, что он родился в день смеха, но нет, по старому стилю он родился 20 марта. О великом писателе говорить сам не буду, зачитаю отрывок из сочинения еще одного гениального и тонкого писателя Владимира Владимировича Набокова, его эссе «Николай Гоголь». Уезд Чичикова не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным. Только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты», — сказал один другому, — «вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?» «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, думаю, не доедет». «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор и кончился. И вот Набоков после этой цитаты замечает. Беседующие не знают, едет ли бричка в Москву, так же, как Гамлет не потрудился проверить, при нем ли на самом деле его кинжал. Мужики не заинтересованы в точном маршруте брички, их занимает лишь отвлеченная проблема воображаемой поломки колеса в условиях воображаемых расстояний. И эта проблема поднимается до уровня высочайшей абстракции. От того, что им неизвестно, а главное безразлично, расстояние от города НН до Москвы, Казани или Тимбукту. Они олицетворяют поразительную творческую способность русских, так прекрасно подтверждаемую вдохновением Гоголя, действовать в пустоте. Фантазия бесценна лишь тогда, когда она бесцельна. Размышления двух мужиков не основаны ни на чем осязаемом и не приводят ни к каким ощутимым результатам. Но именно так рождаются философия и поэзия. И еще очень верно заметил Набоков. Русские критики социального направления видели в «Мертвых душах» и «Ревизоре» обличение общественной пошлости, крепостничества, бюрократической русской провинции и из-за этого упускали главное. Гогольские герои по воле случая оказались русскими помещиками и чиновниками. Их воображаемая среда и социальные условия не имеют абсолютно никакого значения. Искать в мертвых душах подлинную русскую действительность так же бесполезно, как и представлять себе Данию на основе частного происшествия в семействе Гамлета. 1 апреля 1889 года на Всемирной выставке в Чикаго была продемонстрирована первая посудомоечная машина, созданная американкой Джозефиной Кокрейн. Она была женой богатого торговца, который вел свой род чуть ли не от отцов-пилигримов. В доме было много антиков, в том числе дорогие фарфоровые сервизы. И ее очень огорчало, что посудомойки нещадно их разбивают. И вот тут у миссис Кокрейн и появилась идея создать кухонный агрегат. Стоит все-таки отметить, что изобретателем самой первой посудомоечной машины был мужчина Джоэл Гоутон. Но его проект был громоздким и неэффективным, о нем быстро забыли. А вот посудомоечный агрегат Джозефины Кокрейн вызвал сенсацию. В общем, ты женщина, а не посудомойка. Женщины сделали много громких изобретений. Ну, понятно, что подгузники и силиконы изобрели именно представительницы прекрасного пола. Стеклоочистители для автомобиля тоже изобрела женщина Мэри Андерсон в 1903 году. А Эль Долорес Джонс в 1917 изобрела глушитель для автомобиля. Видимо, для того, чтобы мужу рев двигателя не мешал слушать ее наставления. Страшно подумать, но отцом, вернее матерью мобильной связи и Wi-Fi была тоже женщина. Австрийская и американская актриса Хеди Ламар. Причем сначала она прославилась в качестве главной героини фильма «Экстаз» 1933 года. Этот фильм в свое время был объявлен чуть ли не порнографией. Хотя с современной точки зрения он совершенно невинен. И в итоге, не знаю, как насчет артистического дара, но природную красоту Хеди Ламар восторженные критики, да и просто мужчины, оценили по достоинству и провозгласили самой красивой женщиной в мире. Вскоре ей делает предложение сердца и кармана австрийский миллионер Фриц Мандл, военный фабрикант. Актриса получает доступ в высший свет, знакомится со многими известными политиками, бизнесменами, в том числе с Гитлером и Муссолини. Муж ее безумно ревновал, и брак вскоре распался. Впрочем, лиха беда начала. Хеди еще 5 раз сходит замуж. Она уезжает в США, где не только продолжает успешную карьеру в Голливуде, но и обретает славу изобретательницы. В 1942 году красотка-киноактриса запатентовала вместе со своим другом, композитором Джорджем Антейлом, систему дистанционного управления торпедами. Что-то, наверное, подсмотрела на заводе своего первого мужа. Но не надо думать, что все так просто. Смотреть не всегда значит видеть. Спустя полвека этот патент Хеди Ламар стал основой для связи с расширенным спектром, который сегодня используется повсюду, от мобильных телефонов до Wi-Fi. Вот так одна из самых прорывных технологий 20 века началась с эротики. 1 апреля 1930 года коллегия Наркомата земледелия РСФСР приняла постановление о местах поселения кулацких хозяйств, выселяемых из районов сплошной коллективизации. Им предписывалось создавать поселки, которые должны были располагаться вне пограничной полосы, по возможности далеко от железных дорог, шоссейных и водных путей. При отводе сельскохозяйственных угодий для поселков с кулацкими хозяйствами, говорилось в постановлении, необходимо учесть, что земли должны быть худшего качества. Указывалось также, что работоспособные члены семьи расселяемых кулаков могут использоваться на лесозаготовках и сплаве, по лесоустройству и лесохимии, на дорожных работах. По сути, это было постановление о применении геноцида к так называемым кулакам и членам их семей. 1 апреля 1431 года родился французский поэт Франсуа Вийон. Еще в детстве он остался сиротой, его усыновил капеллан одной из парижских церквей. В молодости он как-то на паперти церкви святого Бенедикта повздорил из-за красотки Катрин с неким Сермуазом. Тот рассек Франсуа губу ножом, а Вийон в отместку проломил ему голову камнем. Из-за этого убийства Вийону пришлось бежать из Парижа. В своих скитаниях он сошелся с ворами и грабителями, однако спустя время ему надоели скитания, и он написал слезное прошение королю Карлу VII, покаялся в своих грехах. Король поверил в раскаяние Вийона и разрешил ему вернуться в Париж. Поэт поступил на факультет искусств в Сорбонне, получил звание магистра искусств. Но Вийон не собирался становиться великим ученым. Он учился в Сорбонне только потому, что студенты в те времена были не подсудны королевскому суду. А грешков за Вийоном водилось много. Гуляка, бритер, скандалист, преступник. Он возглавлял шайку грабителей и при этом писал лирические стихи. Со своими подельниками он как-то похитил из кельи монаха-августинца 500 золотых икю, ограбил часовню. Однако спустя некоторое время Вийон основательно влип. Он был арестован и приговорен к повешению за пьяную драку, в которой был тяжело ранен папский нотариус. Есть данные, что Вийон, как сейчас бы сказали, был не при делах, но кто поверит рецидивисту? Поэт опять очутился в столь знакомой ему тюрьме. Именно там он и написал свои лучшие стихи – «Эпитафия», «Большое завещание», «Диалог сердца и тела» и «Баллада суду» – стихотворное прошение о предоставлении ему 3 дней отсрочки исполнения приговора. «Я, Франсуа, чему не рад. Увы, ждет смерть злодея. И сколько весит этот зад, узнает скоро шея». От знакомства его шеи с веревкой Франсуа спасло то, что среди поклонников его таланта были могущественные люди. Благодаря их заступничеству поэту удалось выйти на волю. Но вскоре последовал приговор о 10-летней высылке. И после выхода из городских ворот Парижа следы поэта теряются навсегда. Достоверно лишь известно, что в 1489 году, когда вышло в свет первое издание его стихов, поэта уже не было в живых. Мандельштам напишет о нем: «Рядом с готикой жил озорующий и плевал на паучьи права. Наглый школьник и ангел ворующий. Несравненный Вилон Франсуа».